Гость недели.
В рубрике «Гость недели» Валерий Дзуцев, наш коллега, обозреватель службы радио «Свобода», «Кавказ. Реалии». Недавно он защитил докторскую диссертацию в Аризонском университете по проблемам сепаратизма. Валерий, мы вас поздравляем еще раз с этой защитой, и давайте поговорим о сепаратизме. Добрый день.
Добрый день, спасибо, Вадим.
Валерий, скажите, почему мир так чуток к вопросу границ? Казалось бы, мир гуманизируется, либерализуется, и тем не менее сохраняет, ну, в общем, как бы такой вековой давности верность традиции нерушимости границ. И этому подвержены не только страны на наших широтах, которые готовы воевать за это, но и, в общем, и страны, которые, можно считать, вполне современными. Испания достаточно нервно относится к этому вопросу, Бельгия и Англия, например. Почему так?
Ну, очень много мнений на этот счет. Некоторые говорят, что это заложено самой природой. Вот у животных наблюдается, у территориальных животных наблюдается подобный эффект, когда эти животные защищают свою территорию любыми средствами. А другие говорят о более прозаичных вещах, таких как экономика. Чем больше экономика, тем сильнее государство, тем более конкурентоспособное оно. Но отмечаются тенденции за последние 200 лет. Очень интересно, что, скажем, в 19 веке государства становились все больше и больше, то есть за счет колоний, расширения государств, то есть они по территории становились все больше и больше. А вот в 20 веке, особенно во второй половине 20 века, государства стали становиться все меньше и меньше. И как следствие, сегодня мы имеем около 200 государств, признанных государств в мировой системе.
Ну, если следовать формальной логике, то я думаю, что, ну, две трети, наверное, этих государств – это результат того самого сепаратизма. Если бы не было сепаратизма, мы бы не имели такую пеструю карту мира сегодня. Но, с другой стороны, попробую сейчас быть адвокатом другого дьявола. С другой стороны, сепаратизм последних лет показывает, что все-таки экономически эти новые образования не очень конкурентоспособны. Как с этим быть?
Действительно, многие новые государства, так называемые, они не очень экономически самодостаточны, прямо скажем. Но в то же время можно сказать о том, что это нынешнее состояние гораздо менее, скажем так, конфликтогенно, чем то состояние мира, в котором он находился, скажем, 50-60 лет назад, когда мы наблюдали, ну, не мы, может быть, но наши предки, скажем так, наблюдали распад колониального мира или его кризис, скажем так, когда существовало много конфликтных ситуаций по всему миру. То есть, как бы, может быть, эти государства не очень конкурентны в мировой экономике, но в то же время конфликтогенность гораздо-гораздо ниже, чем она была в те времена.
Но, тем не менее, вот если посмотреть на сепаратистские образования на наших широтах, на постсоветских, а и не только на постсоветских, кстати говоря, а тоже Косово, да, все-таки довольно быстро достигается некий потолок развития, после которого дальнейшее развитие выглядит достаточно проблематичным. Что с этим делать? Как с этим быть? В общем, как бы никаких рецептов нету. И происходит какое-то, как будто бы согласие своей судьбой. Да, вот, ну, вот как вот добились мы этого. Ну что ж, поживем, помучаемся. В общем, так назад все равно пути нет. И оказывается какое-то подобие, ну, не знаю, исторического политического тупика.
Ну, скажем так, после сепаратизма жизнь не останавливается. После состоявшейся сецессии жизнь не останавливается. И если сегодня мы видим новое государство, то это не значит, что это всегда будет так. Будут какие-то, наверное, слияния, тоже не только сепаратизм. Поэтому как бы история не останавливается. Даже если мы очень этого захотим, все развивается и меняется. Но что касается новообразованных государств, то, как вы понимаете, они долгое время существовали внутри больших государств, и вот функции, государственные функции, они не знали, как их осуществлять. То есть это занимает определенное время, для этих молодых государств научиться, как жить, скажем так, самостоятельно, не только экономически, но и политически. Строительство политических институтов занимает долгое время, иногда поколение, и больше одного даже поколения. Поэтому это очень сложный процесс. И государство в целом, если взять, то... Не все новые государства одинаково неудачливы в экономическом смысле. Некоторые более удачливы, некоторые менее удачливы. Многое зависит от окружения этих государств, от поддержки международного сообщества или, наоборот, от противодействия международного сообщества. То есть это очень сложный процесс, конечно.
Ну, как показывает практика последних десятилетий, в основном, за отдельным исключением, на поддержку международного сообщества рассчитывать не приходится. А как быть с этим? Ну, международное сообщество позволяет проводить там чемпионаты мира, да, среди непризнанных государств, какие-то их внутренние союзы, их внутренние там рынки и так далее. Но это какое-то, что происходит как будто бы на обочине. И тем не менее, международному сообществу что-то надо же с этим делать, потому что это пространство все равно, как вы сказали, достаточно конфликтогенно.
Да, наверное. Но я думаю, что в этом отношении... То есть правовая практика... Я не занимался правовой практикой по сессиям, но правовая практика, она очень противоречива. Она пропитана политикой, да, то есть, к сожалению, нет единого такого правового подхода, что делать в каких ситуациях. И есть несколько теорий, объясняющих поведение сверхдержав по отношению к, скажем так, к территориям, которые ищут, которые хотят отделиться от скажем, государства. И одна из распространенных теорий говорит о том просто, что даже сверхдержавы, они стремятся к какой-то стабильности, к какой-то определенности. И если, скажем так, сессия осуществляется в каком-то маленьком, нежизнеспособном государстве, то или территории, вернее, то они относятся к этому со скепсисом и не хотят признавать, потому что они не уверены, что это государство вообще может существовать само по себе. И в то же время, когда государство на самом деле, вернее, территория отделяется, и это какая-то серьезная территория, вполне самодостаточная, то они гораздо легче идут на признание таких территорий. Опять же, там есть исключения свои, да, и мы наверное, знаем некоторых из них. Ну, вот одна из таких распространенных теорий утверждает об этом.
Ну, уже можно определить какие-то формальные, более или менее формальные признаки, я понимаю, что это очень условно, по которым все-таки можно определить, признает склонное международное сообщество к признанию, к более или менее признанию, скажем так, или нет. Я понимаю, есть там экономическое развитие, есть размеры и так далее, влиятельность, но что все-таки отличает, например, ну, ту же Абхазию, да, от Косово?
Абхазия от Косово отличает несколько вещей. Во-первых, самое начало конфликта там очень запутано, то есть там есть обе стороны могут обвинять друг друга в том, что они, скажем так, первые начали, грубо говоря, в Абхазии, да. А в Косово как бы политика центрального государства Белграда была совершенно определенной, причем долгие годы, начиная там десятилетия до самого конфликта в 90-х годах. И поэтому как бы и о нем гораздо больше знали, скажем так, Косово. Помимо этого, имела огромную диаспору, я имею в виду албанскую диаспору в Европе, которая могла как-то помогать своим соплеменникам в Косово не только материально, но и также путем просвещения, грубо говоря, людей в Европе, в то время как Абхазия, конечно, таких возможностей не имела. То есть мы не знаем о какой-то огромной абхазской диаспоре в Европе. А почему это важно? Или в США? А почему это важно? Потому что фактом сегодняшнего дня заключается, что фактом сегодняшнего дня является то, что мировая система государств, она берет начало от Вестфалии несколько веков назад, и это началось из Европы. Mm-hmm. То есть современное национальное государство, оно возникает в Европе. Да.
Спасибо, Валерий. Напоминаю, что с нами был Валерий Дзуцев. Мы говорили о проблемах сепаратизма в рубрике «Гость недели».